Добрый день. В прямом эфире Уфимской радиостанции «Эхо Москвы», авторская программа «Послесловие», студия Азамат Саитов, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке и Ютьюбе. Итак, мы начинаем. Дорожное происшествие, которое произошло в эти выходные в Мечетлинском районе, когда легковая «Тойота» столкнулась с гужевой повозкой, могло бы вызвать смешливую ассоциацию с Остапом Бендером, героем «12 стульев», который пострадал от столкновения с лошадью. Помните? Ну вот трагический исход нашего случая. Одной из сельчанок ампутировали стопу, а покалеченную лошадь пришлось после ДТП усыпить, в раз настраивает на грустный лад. Потому как многое у нас в республике происходит по своим сугубо башкирским сценариям. Вот о наших реалиях мы сегодня и пообщаемся со сценаристом, известным оператором-киношником и продюсером Риазом Исхаковым. Приветствую и вас.
Здравствуйте.
Вот, Риаз, вы всю свою жизнь творите на фабрике грез, как мы называем кинематограф. Даже сами как-то признались в одном из своих постов в социальных сетях. Мол, меня часто упрекают, ты материалист. Ну, может быть. Хотя тружусь, сколько себя помню, в индустрии иллюзий. Это вот вы написали. Если судить по вашим публикациям в соцсетях, ничто башкирское Исхакову не чуждо. Будь то хроника регионального отделения «Единой России» или же скандал во Всероссийском центре пластической хирургии глаза, куда внезапно на минувшей неделе нагрянули маски шоу из МВД. Припомню еще. Вас люди видели в первых рядах в прошлогоднем противостоянии на Куштау. Частенько вы живо откликаетесь в соцсетях на любое маломальские события, которые зачастую стараются не замечать государственные СМИ у нас в республике. Вот вопрос такой. Вот чего вам не живется в придуманном киношном мире спокойно?
Хорошо. Отвечу сразу же с первой позиции. Вот вы рассказали про ДТП, лошадь. И люди сидели в повозке, нарядные, они в национальных костюмах ехали на какой-то свой праздник. И знаете, кто будет виноват в этой ситуации?
Ну, неужто лошадь?
Ну, водитель гужевой повозки. Почему? Потому что у нас все имеет такое двойное дно. В правилах, по-моему, есть, если вы помните, сдавали на права, есть определенные позиции для гужевых повозок. Они должны быть со стоп-сигналами, с тормозом, там еще что-то, еще что-то. Понимаете, да? Естественно, на гужевых повозках этого не бывает никогда. И поэтому я думаю, что автоматически водители гужевой повозки становятся виноватыми в подобных.
Это вы судите с точки зрения соблюдения ПДД, правил дорожного движения. Но я имел в виду совсем другое. Дело в том, что сельчане ехали в другую деревню на какой-то концерт художественной деятельности, по-моему, потому что у них в селе клуб был на замке, дощатый. То есть сегодня в деревнях у нас сегодня амбарный замок на дверях клуба – это привычное явление. Вот не будь этого, зачем поехали бы празднично одетые селяне, вот, бедолаги, да, вот в другую именно соседнюю
это
деревню.
Это как раз и есть ответ на ваш вопрос. То, что существуют две реальности – иллюзорная и та, которая в законе. Мы живем сразу в двух реальностях. Киношники, мы это все смотрим через увеличительное стекло или через viewfinder, или через
как визир, там, визир по-простому.
Да, по-простому. И видим это в таком преувеличенном, что ли, свете, масштабе. Вот.
Вот тогда я закончил свой первый вопрос. Помните, чего вам не живется спокойно в вашем киношном мире? Ну, снимали бы себе фильмы, клипы, что-то еще, документалки. А нет, вы же постоянно, каждый день в соцсетях что-то пишете, совсем не из мира кино.
Эти два мира связаны. Они связаны, взаимосвязаны напрямую. Как же мы не можем рефлексировать или полностью отстраняться? Да нет такого, чтобы человек, творческий художник, изображал что-то совершенно неземное, совершенно невиданное, абсолютно абстрактное. Любая абстракция, она привязана, ну, даже возьмем там творчество Казимира Малевича, это привязка к научно-техническому прогрессу, к открытиям, которые совершают, либо это предвосхищение открытий, которые вот-вот произойдут, там, открытие атома, например, да, и перед этим появляется Малевич с его черным квадратом, с точкой в изобразительном искусстве, понимаете? Поэтому люди творческие, они не могут быть, не реагировать на то, что происходит вокруг нас. Другое дело то, что у людей творческих, особенно в среде моих знакомых коллег-кинематографистов, есть такая вот, ну, не гротесковая, а такая форма, когда надо очень лаконично характеризовать персонажей. Понимаете, да? Не «Войну и мир» с описанием дуба там в несколько сот страниц, а одним словом.
Или одним кадром.
Одним кадром, ну, одним словом, потому что мы же общаемся словами, не кадрами, с друг с другом, кинематографисты, и должны одним словом объяснять. И поэтому со стороны может это показаться, что мы даем клички. Клички, там, ситуациям или обзываемся. Вообще киносъемочный процесс со стороны выглядит как работа каких-то идиотов, честно говоря.
Я сегодня меньше всего хотел бы говорить о кино. Мне интересно крайне вот ваш взгляд на сегодняшний день. Вот поэтому я предлагаю такой вариант разговора. Вот давайте посмотрим на те информационные поводы Башкортостана, которые вам интересны так или иначе с профессиональной точки зрения. Вот проведем, так сказать, кинематографические параллели, если вот можно так сказать. Вот вчера, к примеру, завершился праймериз «Единой России». Вот в ходе предварительного голосования партия власти отбирала тех, кто через какую-то пару недель назовет партия кандидатом в депутата Госдумы, Уфимского горсовета. Вот критики Ядросов, между тем, утверждают, что все это показуха для избирателя. Мол, видите, как у нас все чисто, прозрачно, отбираем лучших, учитывая в первую очередь мнение электората. На деле же в заветные списки пройдут только те, кого согласовали с Москвой задолго до старта праймериз. Вот об этом, кстати, сегодня тоже говорил и Сергей Миронов, лидер «Справедливой России» партии федеральной. Вот с каким фильмом у вас вот может возникнуть ассоциация с ситуацией вот всей этой вот процедуры предварительного голосования России? Вот подходит ли здесь фильм Татьяны Лиозновой «Мы ниже подписавшиеся»? Или у вас есть какая-то другая аналогия?
Да, вы пример приводите, такие фильмы, которые сейчас трудно современному зрителю вспомнить. И...
Но это культовый фильм,
да,
он нашумел
да,
в свое время.
Да, конечно, да. Но я бы сравнил это с подготовительным периодом фильма производства, не с готовым фильмом, нет. А именно это праймериз, это вещь, в принципе, хорошая, да, но на невыжженном поле политическом, а когда есть другие партии, которые тоже могут проводить свои праймеры, свои там какие-то агитации и борьбу предвыборную. А так это, конечно, спектакль, репетиция перед тем, как снять свой этот фильм, да, с названием «Выборы», где будет вот только вот эта труппа актеров, этот коллектив, который отобран. Это, конечно же, спектакль. И мне это крайне неприятно. Тем более, я приведу такой пример. Вот я почитал прессу, ну, даже эту официальную, которая вроде бы умеет выбирать слова, умеет прятать эти смыслы, да, и называть белое черным. Ну, даже у них проскальзывает такая мысль, что даже праймериз внутри партии фальсифицированы. Я вам докажу. Они пишут, что вот, значит, прошло голосование, здесь у нас этот. Ну, и почему-то именно совпадает с тем, что предположением критиков. Кстати, очень хорошо, что есть критики, значит, еще есть люди с критическим мышлением. Я ценю их очень. Вот. Но на каких-то участках есть ситуация, когда не определились. Почему-то им надо и не сегодня, не завтра, а через неделю они скажут свой результат. Вот я вот это не понял. Это получается, что даже внутри партии, внутри своей этой системы, внутри своего спектакля они фальсифицируют. Но это же не бумажное голосование. Не ходили же в школу с бумажками, не голосовали, правильно? Это электронная форма. Вот я беру калькулятор, я ставлю 1, 2, плюс 3, там, и у меня тут же выходит результат. Как? Внутри партии, внутри этой праймериз могут быть такие огромные паузы с результатом.
Вот сегодня прозвучала такая цифра, что в республике в предварительном голосовании участвовало где-то около 14-15% электората. А в сентябре мы вдруг столкнулись с другими цифрами, что за партию власти проголосовало 70-80% пришедших. Вот уже здесь одно это вызывает, скажем так, вопросы. Я человек аполитичный, конечно, но мне просто интересно, вот та большая команда участников предварительного голосования, которые под флагом «Единой России» идут за мандатом, они хоть понимают, что они просто массовка? Что лидеры давно уже в заветном списке, который давно уже утвержден и давно всем известен. Я человек, подчеркиваю, аполитичный. Мне без разницы, кто пройдет Госдуму в большом количестве.
Ну, любой человек, любой здравомыслящий. Ну, во-первых, человек разумный, он не может агитировать за партию, которая создает невыносимые для этого человека условия жизни. Там повышают пенсии, налоги, пенсионный возраст, всюду все вся ограничивает для человека. Ну, не может агитировать, как мне кажется, нормальный человек, не ангажированный, не заинтересован, не подкуплен. Не может такого быть. Это за пределами здравого рассудка. И эти цифры, ну, никто не верит. Вот я сужу по своему кругу знакомых людей, там же много разных, многих как бы направлений, течений, предпочтений, идеалы разные у людей, но...
И в основном люди здравомыслящие.
Да даже те, кто вроде
со своей точки зрения, со своей позиции.
Да, даже у тех, кто очень, как сказать, скромен, не выражает открыто свою позицию, даже у них есть отрицание, конечно же, политики, проводимой партией власти. «Единой России». И я не знаю, где набираются эти 70 или сколько там процентов. Ну, я думаю, что это от силы 10 там, или 15% неволи. Ну, это мое такое вот личное такое, понимаете?
Рияс, я вот подчеркиваю и для вас, и для наших радиослушателей, что мы говорим в данную минуту о региональном отделении России. Я не берусь судить о всей стратегии федеральной партии. Вот глядите, сегодня... Башкирские госсми. А, кстати, значит, фильм «Мы ниже подписавшиеся», как говорите, не совсем вписывается.
Ну, я бы хотел современные аналогии проводить.
Какие?
А вот, например, я смотрел фильм недавно. Так, название. Сейчас. Это не сочтите это за зоосравнение. Mm-hmm. Это потому, что это больше ближе к ботанике и к энтомологии. Mm-hmm. Есть такой гриб, кордицепт однобокий. Вот. Он чем известен? Он поражает трудягу вот, муравья, каким-то образом схватывается с нервной системы, начинает им управлять. Управлять как? Вот этот муравей выполняет команды этого самого гриба. Он бросает всю свою социальную там, деятельность и трудовую и уходят в поисках благоприятной для грибы, для развития гриба среды. Это в основном стенки каких-то пещер, там фильм показывали, либо это ветки на определенной высоте.
Что это за фильм такой?
Ну, это научно-популярный фильм. Мы же говорим о кино, мы говорим
о фильме. И что, именно у вас такая аналогия возникает?
Да. Потом тактика партии, она сродна как раз вот с такой паразитической деятельностью этого кордицепа однобокого, да, потому что...
Кордицеп однобокий, да, интересное название.
Да, да, потому что вот эти самые муравьи, они в итоге делают то, что им противоестественно, то, что им не нужно, то, что их уничтожает. И более
Но
того,
они, тем не менее, это делают почему-то.
Да, я сравниваю не с позиции, что как это только у нас здесь, да, в республике. Я смотрю, а как у нас с соседними республиками? Меня, например, удивляет вот... Ну, представьте себе такую ситуацию. Два муравейника. В одном рыжий муравей, в другом черный, да? И в одном кордицеп поселился однобокий, а в другом там...
Понятно.
Другого бока.
Хорошо.
Да?
Хорошо.
Вот представьте себе, и эти муравьи становятся вдруг противниками. Вот я не понимаю, как научно-исследовательские институты, особенно истории, да, в Республике Татарстан и в Республике Башкортостан, занимаясь, в принципе, под одним и тем же крылом, одной и той же власти, одной и той же представители одной и той же партии, понимаете, да, и ведут деятельность, разрушающую дружбу международную, между татарами и башкирами, например, да, ну, это явно влияние вот этого вот гриба-паразита.
И не гриб, меньше. И в данном случае гриб-паразит растет все-таки на нашей стороне, а не на стороне Татарстана. Или там тоже
нет,
есть свои грибы?
Там тоже есть. Там тоже есть, потому что, опять же, человек разумный или муравей, который такой трудяга, он бы просто вот видел манипуляции, видел, как в его сознание внедряются вот эти самые щупальца этого гриба.
Хорошо, Риас, тогда другой еще аналогия, с другим фильмом. Вот видите, сегодня башкирские госсми вот полны символикой партии власти. Вот любое мероприятие, будь даже, скажем, традиционный фимский праздник велосипедистов, антиковидная акция, форум каких-нибудь там урбанистов или школьников, везде флаги с медведем. Вот с удвоенной энергией и старанием показывают госсми и рассказывают о тех активистах «Единой России», которые с большей долей вероятности окажутся в заветном списке кандидатов на хлебный депутатский мандат. Вот это... Вам похоже на фильм Александра Роу «Королевство кривых зеркал»?
Ну, опять старое доброе кино советское. Да, конечно, «Королевство» – такой красочный фильм. Какие там персонажи, какие лягушки, какие вот... Ну, это вот современному зрителю трудно будет объяснить, поэтому я добавлю, может быть, все-таки «Оруэлл».
Угу.
1984, ну, и приближается к этому во многом, ну, и, а в еще большей степени не снятое пока кино, кстати, я звонил Войновичу, просил разрешения, он...
Владимиру Войновичу.
Да, я нашел его телефон, разговаривал, когда он был жив, права на экранизацию «Москва-2042». И он очень удивился, что кто-то интересуется этой картиной. Но, понимаете...
Не картиной.
Да-да-да, романом. Но так сложилось, что люди, которые могли инвестировать в это кино, они, скорее всего, даже не читали Войновича. А потом, к сожалению, ушел автор. Вот. Вот. Эти книги, эти романы, эти фильмы, по Орлу сняли фильм, есть картина, да. Вот они такой прямой пример то, что сейчас происходит, как это будет в дальнейшем, в ближайшем будущем.
Ну, как-то вот, когда вы упомянули Владимира Войновича, как-то мне даже так тепло стало на душе, потому что мне посчастливилось с ним хорошо общаться, мы с ним были знакомы. Это действительно очень умный и очень неординарный человек. И действительно, мне искренне жаль, что вам не удалось, конечно.
Как он просто разговаривал с людьми.
Да, да, да.
Это прямая противоположность тому, что происходит сейчас. Я вот сейчас заполняю, значит, это заявление в школу. Там столько слов ненужных русскому языку. Какое-то городское образование, там, такие сложные конструкции, такие реверансы словесные.
Понятно. То есть «Королевство кривых зеркал», фильм Александра Роу, на мой взгляд, не совсем.
Нет, это подходит.
Это подходит, да?
Конечно.
То есть мы же с вами договорились какие-то киношные параллели сегодня проводить, обсуждая тот или иной информационный повод, который происходит у нас в республике. Я напоминаю, что это авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов. У меня сегодня в собеседниках кинематографист Рияс Исхаков. У нас по законам жанра буквально через несколько секунд рекламная пауза на федеральные новости. Давайте мы немножко передохнем. Вы далеко не уходите от своих радиоприемников. Буквально через пару-тройку минут мы к вам вернемся. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Мы это авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов. У меня сегодня собеседник, кинематографист Рияс Исхаков. Рияс, я предлагаю сменить тему. Вот еще одна новость, такая, которая на минувшей неделе была в топе. Республика у нас вновь оказалась в центре скандала. На этот раз Россию, даже, можно сказать, и весь цивилизованный мир рассмешили и встревожили мы вторжением спецназа МВД в тишину и чистоту Всероссийского центра пластической хирургии глаза, где трудятся интеллигентные врачи, да и лежат беззащитные больные, в том числе и иностранные пациенты. Вот знаю, что вы много там снимали в прежние годы. Даже если память мне не изменяет, с федеральными журналистами, с ведущим, телеведущим Леонидом Якубовичем. Вот хорошо знаете изнутри весь расклад. Вот что стало, на ваш взгляд, причиной такого башкирского позора, да еще накануне решения республики об объединить знаменитую клинику и башкирский медуниверситет в один холдинг? Вот кто и что подпортило такую приятную слуху региональных властей идею?
Да, я много раз снимал, и давным-давно, как бы, 90-е годы, там, 92-й или 91-й, возможно, даже. И относительно недавно с Якубовичем был и в старой клинике, и в новой. Ну, сказать, что вот я...
Старая клиника – это больница номер 10.
Наверное, да, в Черниковке. Да, да. Вот, ну, я бы не сказал, что я прямо так хорошо знаю вот их технологию, хорошо знаю медицинскую сторону. Да. Но я смотрю, опять же, на это через свой визир, свою камеру, и вижу некоторые детали, которые, ну, опять, по роду профессии надо отмечать, замечать, и удивляюсь, поражаюсь тому, что как бы большая, огромная масса людей, читателей газет, там «Аргументы, факты» и там телезрители абсолютно не обращают внимания на такие детали, как, ну, мне кажется, это ненормальная сумасшедшая ситуация, во-первых, что с автоматами в клинику, где больные многие, которые даже эти автоматы, может быть, и не увидели, потому что у них повязки, зрение ужасное, да. Вот, ну, все равно другая часть, медики, которые вот, у них как бы рука-то не должна дрогнуть со скальпелем, там, с лазерным или с этим, ну, с автоматами туда заходить, это действительно, ну, это опять, это кино, это в чистом виде кино, вот если бы я так придумал, снял...
Кино абсурда.
Мне бы сказали, Рияс, так не бывает, так не должно быть, и ты, это киноляп у тебя, какие там, какой там ОМОН с автоматами в глазной клинике, ты что, так не бывает, жизнь дает нам... фактуру более яркую.
Сегодня много версий, почему это произошло. Вот твое мнение.
Ну, в любом коллективе, тем более, ну, как в стране, как в партии, в которой как бы все застоялось и держится, я думаю, конфликты, психологическая несовместимость, какие-то конкуренция здоровая отсутствует. И там вот это все вот, ну, накапливается, да, как бы увеличивается, увеличивается, и в какой-то момент это может разрушить весь коллектив.
Хорошо, вот в одной из, в одном из изданий я прочитал такую версию, что, в принципе, все это вызвано конфликтом между бывшим руководителем клиники Эрнстом Алташевым и новым генеральным директором Радиком Кадыровым. Вот кто и насколько здесь, скажем, повинен в том, что в этот спецназ, ОМОН, маски-шоу вторглись в клинику?
Ну, я предполагаю, что это все-таки стиль как раз вот Молдашева. Почему? Вот первый раз, когда я увидел в 91-м году или 92-м, мы очень долго ждали его, мы снимали клинику, что, и вдруг вот проходят по вот это вот, побежали медсестры, там все, он приехал, он приехал. Я вижу по коридору, а там очень много людей было, да, иностранцев, прямо в коридорах лежали, да, и идет ковбой, ковбой в казаках, в джинсах таких, кожаной куртки, косухи, на спине звезда и ковбойская, по-моему, шляпа такая, да, как шляпа была. Ну, откуда-то я приехал, наверное, ну, я подумал, ну, как-то что-то не сочетается с образом. А потом, когда он мы его снимали, конечно, там был халатик, вот эти все, мне показалось это немножко ненормальным. Ну, ладно, если киноактер, да, он должен как-то удивлять публику,
эпатажем
своим. И в жизни тоже, да. То это еще ладно, нормально, хотя и многие киноактеры так звездятся, что потом это надо к медикам профессиональным обращаться, да. А здесь человек, который занимается таким серьезным делом, да, и у него такой вид, это меня немножко удивило. Ну, и потом уже, конечно, время много прошло, я начал, честно говоря, ну, не разочаровываться, но я начал сомневаться, почему люди на это не реагируют. Идут публикации про Шамбалу, про там какие-то...
Тибеты.
Да, Тибет. Такая пропаганда Блаватской.
Поиск третьего глаза, да, да, теория Блаватской, да-да.
Да, как там книга ее называется, известная, «Тайная доктрина». Вот. И примеры, фотографии, а все-таки изображение моя как бы стезя, да, я смотрю фотографии, вот пишут про каких-то на острове Пасхи, в пещерах лазят, там где-то что-то дальше не пропускает, и там фотографируют шары праны, какие-то сгустки энергии. Ну, интересно, вот и фото, вот оно наконец-то. А сколько я во время перестройки сталкивался с этими экстрасенсами, да, ну, ни одного случая. Вот всегда шарлатанство, понимаете? Вот любое доказательство на фотографии, я как выпускник ГИКа, я вижу, в чем это подлог.
Риас,
чисто в оптике. Ну, здесь же ученый, оптик. Он же изучает оптику, он же глазник. Правильно? И представляет фотографию с шарами праны, который любой физик объяснит, что это такое. И это выдается на всю страну как правда.
То есть, ну, понимаете, у любого человека могут быть свои увлечения, хобби. Может быть, у Молдашева увлечение вот этой Шамбалой. Но, с другой стороны, я воздержусь от своей оценки, потому что не я сегодня гость студии. Но дело в том, что, к сожалению, вот я как раз-то и отношусь к летописцам этой клиники. Я с ними познакомился, с молодыми врачами, еще в 10-й больнице в начале 90-х, когда они были все амбициозные, интересные, креативные ребята. Это Амир Исупов, Натан Сельский, другие. И они, в принципе, отдали ему право быть лидером, потому что он действительно, как по туристическим понятиям, должен быть связку вести с собой. Но потом Амир Исупов покойно уже ушел от него. Натан Сельский сегодня профессор, он специализируется на челюстной хирургии, он тоже, скажем, сам по себе глыба. Молдаша сегодня затеял, вот, скажем, вот эту историю. Он прав или не прав?
Значит, они отдали инициативу хорошему пиарщику. Правильно? Пиарщику.
Я это не говорю, я слушаю
так
вас.
Так получается. И как бы мы нашли виноватых журналистов, летописцев того времени, кто как бы...
Ну... Да, я повинен. Я, да, кстати, да, пиарил их. Эту команду я пиарил. Потому что я хотел, чтобы действительно они создали собственную клинику. Я даже ходил вслед за Рахимов в те годы и конючил. Говорю, ну, Мурзагалович, давайте им дадим возможность отстроить собственную клинику.
Так вот это же один из инструментов, как кардицепт внедряет свои вот эти щупальца для управления нейронами нервной системы этого муравья, понимаете? Один из инструментов.
То есть Молдашев – это кардицепт?
Нет, ну я о методе, как бы пиар, технологии, которая подняла клинику, да, по сравнению с другими, она очень мощная.
Раскрученная.
Да. Пиар-технология – это способ управлять массами в коммерческих целях, либо в политических целях. Но мы же сами виноваты в этом, что
вот,
помогаем.
Вот глядите, я говорил со специалистом.
Мы не говорим, что о, это же достойно комиссии при Академии наук. Есть комиссия по борьбе с лженаукой. Да? Вот есть такая комиссия. Если ее сейчас, конечно, не затравили, не испортили, но она есть. Она там Петрика разоблачила в свое время, помните? Вот. Еще там ряд это было. Но она не смогла отстоять чистоту школы от влияния религии. Не смогла эта комиссия.
Мы сейчас уйдем в научные, скажем,
если
теории.
Если бы она обратила внимание тогда на
Мудашева. Подождите, вот глядите.
Такой ситуации, как сейчас, не было бы.
А, вот так, да?
Да.
То есть вы считаете, что все-таки в данном случае инициатором всего этого является сам Молдашев?
Я думаю, там перенесли пиар-технологии. Вот это же тоже, это же... А что такое с автоматом? Вот силовики забежали в это. Это же тоже шоу, это же тоже спектакль. Ну, зачем с автоматом? Я понимаю, пришел
хорошо.
Какой-то вот
хорошо.
Проверяющий Риас, документы, посмотрел, ушел.
Ну да, Риас, глядите. Сегодня получается, вот я недавно говорил с одним человеком, он удивляется тому, что, в принципе, человек, который стоял у создания этой клиники, сегодня своими же руками уничтожает эту клинику, которую республика хотела соединить с Башмедуниверситетом, чтобы была практическая база. Сегодня оказалось, что все... Ну, в дерьме. И республика, и медуниверситет, и сама клиника, и даже сам Молдашев, по сути дела, ну, испортил свое реноме. То есть, получается, победителя не будет в этом деле?
Я думаю, победителя не будет, и сколько бы праймериз не рисовали красивые картинки, сколько бы, понимаете, законов ограничивающих не принимали. В итоге нет прогресса, нет движения, потому что все в ложном двойном мире происходит, где говорят одно, а делают другое.
Знаете, вот я в теме, давно в теме, я вам скажу одну вещь. Аллоплант – это лишь товарный знак на сегодняшний день. Дело в том, что аллогенная трансплантология – это не вчерашний даже, и даже не позавчерашний день. Это давно уже, давно освоено многими. И поэтому сегодня мы рискуем на вот этот товарный бренд, именно Всероссийский центр пластической хирургии, бросить тень. Вот что грустно. Проигрыш оказались мы все. И республика, и медуниверситет, и сама клиника, и в этом повинны отчасти и мы, которые создавали вот ложный образ вот такого, скажем, Молдашева, который именно открыл миру глаза прямом и переносном смысле на такую чудо-методологию, как аллоплант. Вот что грустно.
Вот в жизни должна править честность. Честность. Это отдайте ложь иллюзии нам, киношникам. Мы будем врать, мы будем преувеличивать все это. А в жизни, по-моему, у политиков должна цениться честность. И у хозяйственников, и у ученых, у врачей. Честность на первом месте.
Вот, ладно. понятно, что вот мы в этой ситуации с Российским центром пластической хирургии глаза, я не хочу ее называть клиникой Молдашева, потому что все-таки клинику создавали энтузиасты, врачи во главе с врачом Молдашевым. Ну да ладно, просто грустно. Вот еще процитирую ваш один пост из соцсетей. Сейчас я вам, чтобы быть оригинальным, вернее, точным. Чтобы лучше разглядеть картину, надо отойти от нее подальше. Находясь на плоскости холста, мы не видим композиционное решение, тему, палитру, только предполагаем. Вот я не случайно, вот в самом начале эфира же упомянул... ДТП в одном из сельских районов, когда многоживую телегу наехала иномарка. Вроде бы, с одной стороны, вот и бессмертный роман Ильфа Петрова вспомнился, но, вглядевшись в суть, вот смеяться не хочется и вовсе. Это заколоченный клуб в этом Муслюмово, деревню, по-моему, так называется. Вот у нас сегодня, я сказал, что все развивается по башкирским сценариям. Вот во всем. Мне кажется, порой, что ни в одном из российских регионов народ так не разобщен между собой, поделен жестко на своих и чужих. И началось все, по мнению политолога, с появлением вот новой команды в Башкирском Белом доме, которая, как мне кажется, взяла в качестве главного креда принцип Врион Макиавелли «разделяй и властвуй». И народ разделили на послушных ершистах, подхалимов и оппозиционеров, молчунов и крикунов. Вот потому такое предложение. Сойдите вот со своего башкирского холста, как писали в соцсетях, и посмотрите на нас со стороны. Все ли у нас по-людски?
Все ли у нас по-людски?
Да.
Да, ну...
Отношения между людьми, отношения между тем же журналистом, который сегодня по разным сторонам баррикад, отношения между киношниками, литераторами, просто людьми.
Ну, сравнивать это, как бы, как это в других регионах, конечно же, нет, сейчас у меня нет такого опыта, да.
Поверьте мне, у нас это жесткое деление очевидно и видно.
Да, и... Как бы тогда я наоборот пойду от обратного, опять вернусь к кинематографу и попробую сделать что ли анализ или там найти в нашей сфере. Мы когда-то снимали много. У нас вот мы были в детском садике, находились государственной киностудии, и много студентов приехало из Москвы, из Питера, и снимали параллельно, тогда директором был Михаил Николаевич Новиков, и параллельно снимали несколько, 4 или 5 игровых картин, куча документальных картин, причем даже приглашали режиссеров из других городов. Эллу Хамзинишну Давлетшину пригласили из Новосибирска, например, да, и все это одновременно. Мы находились в маленьком детском садике, снимали много фильмов, еще мультипликацию снимали, вот. А потом все начало меняться, и вот сейчас дошло до того, ну продолжали работать, да, появился частный кинематограф как бизнес, попытка там малой формы, клипы, вот это все, да, появилось, и Но сейчас оказалось так, пришло к чему? К тому, что чтобы запуститься на производство фильма, надо пойти к какому-то там дяденьке, с ним подружиться и получить какие-то гарантии или там преференции,
или обещания. Или быть на худой конец Элвином Греем.
Да. Именно к нему-то и надо идти. Вот... Я хочу рассказать именно про опыт хождения, что ли, наших коллег к Мурзагулову. И я не могу понять, почему именно к Мурзагулову. Он же не возглавляет Министерство культуры, там, или он не, как бы, не отвечает за кино. У нас нет комиссии такой в нормальном понимании смыслов. Кинокомиссии у нас нет, да, у нас есть комиссия по распределению грантов, там, допустим, да, а кинокомиссии у нас нет. Ни одно наше предложение специалистов по кино республиканская власть никогда не реализовывала, да, а вот хождения начались, один режиссер пошел, другой пошел, Еще одна пошла, там, должность получить, чтобы это замдиректора, там, и все это решал Мурзагулов. Вот удивительно, да? Или там захотел художник с одним юристом кино снять про Красного Пашу, опять пошли к нему, да, ну, и там что-то там дали на пробу. Там. Почему? Почему председатель футбольного клуба решает вопросы кинематографические, да?
До председателя...
Или председатель общественной палаты, почему? А, да, потом я, конечно, нашел ответ на этот вопрос.
Какой?
Да. Это клип, клип, такой клип. Ну, он, конечно, да, я могу
это
критиковать, могу
Моргенштерна,
хвалить,
что ли?
Да, под Моргенштерна клип там с чемоданчиками. Ну, могу ругать, могу объяснить, почему, что там, ну, опять же, как бы...
И, как, и какой вывод вы сделали?
Образованный. Я понимаю так, что... или вот, ну, почему, например, не обращаться... там, в Союз кинологов Республики Башкортостан. Как-то название хоть будет ближе к этому кинематографу. Зачем наши киношники ходят? А вот вывод такой, что... помните Ахунзянова?
Тагира, у
Мисхата Закировича да, работал. Да, да, да. Вот Ахунзянов, он еще то ли писал, то ли не писал. Это вот спор есть. Но допустим, он писал. Писал пьесы.
Его «Галия» шла с успехом да, долгие да, годы. Да, вы да. это хотите сказать?
Да, 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 да. Вот. Ну, это же был человек, отвечавший за идеологию.
Вот вы сказали, что...
За
вы...
идеологию.
Вот вы сказали,
это
что...
Получается,
вы...
что сейчас Мурзагулов, он как Ахунзянов тогда, да? Ну, он не называется. Вот сейчас такие правила. Нельзя называться, что я отвечаю за идеологию.
Все началось с того...
Я председатель футбольного клуба.
Риас, все началось с того, что этот человек только появился здесь вместе с новым главой. Он сразу возглавил совет директоров акционерного общества «Башинформ», в котором не было ни одного директора, и, но которому были подвластны финансовые возможности. Все. Мы еще услышим Мурзагулова. Он наверняка, возможно, вынырнет и в новой Госдуме, и в какой-то, скажем, новой партии, типа «Новые люди».
А при чем здесь кино? Ведь рассорены кинематографисты, раздвинуты.
Не только кинематографисты. Все общество поделено на своих и чужих. И это отчасти сделал один человек. Ему и слава, и почет, и, возможно, мы не скоро опять начнем понимать друг друга. Мы – общество. Вот в чем трагедия. А этот, возможно, человек дальше хорошо по жизни строится. Чему, что я ему и желаю, по сути, конечно. Ну да ладно. Наверное, на этом мы все-таки завершим наш разговор, потому что у нас уже приближается завершение эфира. У меня остается буквально несколько секунд, и поэтому я хотел вас поблагодарить за то, что вы нашли время и высказали свои теории про грибы, в частности. А радиослушателям хочу сказать под занавес, что сегодня последний день весны, завтра лето, с чем поздравляю. Конечно, как всегда, у нас опять новая новость. С первого дня лета у нас злосчастная трасса Уфа-аэропорт опять закрывается. Две из трех полос будут закрыты аж до сентября. Но так уж мы живем. Вот такие у нас дела. На этом мы завершаем наш прямой эфир. Всего доброго, до свидания. И вам спасибо, Риас.